Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Доброго времени суток, все дорогие друзья, кто слушает нас и через интернет, и через различные радиовещательные станции. Очень рад приветствовать вас по пятницам в 15 часов по московскому времени. Всех вас теперь могу смело сказать во всем мире, потому что знаю, что слушает меня, ну не только меня, вообще наше и радио, как мы по привычке называем, и наши программы на Теос Медиа везде, везде, везде. Ну вот и пролетело лето, как говорится, вот и лето пролетело, и ага. Там, правда, пуля, вот, в известной такой присказке из какого-то фильма, по-моему. Но вот так все быстро пролетает. Я это к тому говорю, что время наше летит, друзья. И пора решать серьезные жизненные вопросы. Сегодня мы о них, надеюсь, тоже поговорим, потому что, как обычно, у нас с вами прямой эфир. Сегодня у нас 27 августа 2021 года. Вот на той недельке мне даже уже больше прошло времени. Мы все праздновали, тут и мое день рождения, и могу вам похвалиться, кстати, у меня появилась новая Библия, такая вот сумочка переносная. Так что мамочка мне, спасибо, мамуля, вот, как служителю, как пастору, который бывает в разных местах и на кладбищах, и в больницах, и, ну, вы знаете, что пастору ему положено везде быть, там, где люди. Там, где люди нуждаются в Боге, нуждаются в помощи, об этом мы тоже сегодня вспомним. Прежде всего, друзья, перед тем, как мы всегда начинаем программу, я сообщаю все наши, как говорят, реквизиты или координаты, или возможности для нашей с вами связи, потому что она, безусловно, определяет, прямой это, живой, как мы говорим, эфир или нет. Поэтому, друзья, если вы хотите, пожалуйста, «Золотая середина» – это авторская программа, вот, которой ведущий я, пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. Присоединяйтесь к нашему назидательному общению. Жду ваши вопросы, ваши комментарии. Да благословит нас Бог. Напоминаю, что Теос Медиа – это не коммерческий проект, и если у вас будет желание принимать посильное и молитвенное, и материальное, и какое-либо другое участие, пожалуйста, вы можете это сделать, вы можете это легко оформить, осуществить, особенно я имею в виду ваши какие-то перечисления или ваше такое добровольное пожертвование, как мы говорим. Поэтому прямо на сайте theos.fm, если вы увидите, там есть специально пожертвования. Ну и в частности, хочу заметить, принимаются пожертвования на различные программы, в том числе и на программу «Золотая середина». Поэтому, если вы сугубо хотите поощрить и благословить эту программу, буду вам очень признателен. И, конечно же, в целом весь коллектив «Теос Медиа», он, как обычно, с вами. Это за кадром, это не видно, но они молодцы, труженики. Поэтому большущий привет и благословение Эльвире, которая сейчас у нас приняла такие больше административные на себя обязанности. Вот, Ирине, Яну, Ирине еще одной, которая у нас принимает звонки как секретарь и также ведет несколько программ. Поэтому, друзья, и вот, конечно же, Наталье, которая пересылает ваши вопросы в живом эфире прямо сейчас. Если вы хотите, вы можете это сделать. Там облачко, три точечки, я всегда об этом напоминаю. Для тех, кто недавно стал пользоваться помощниками электронными или, как мы говорим, интернетом и не знает, как задать вопрос, потому что все-таки пока вещание у нас не из студии. Поэтому, друзья, смело, не страшитесь ничего, не бойтесь, пробуйте. Пробную какую-то вышлите, как мы говорим, смс, это значит краткое сообщение, какой у вас вопрос или, может быть, просто приветственное слово, поздравление, тут были еще и праздники у нас, праздник по поводу праздников я тоже сегодня попробую прокомментировать. Ну, все по порядочку, по мере поступления, кстати, ваших вопросов. Как только вы пришлете ваши вопросы, а я рекомендую это делать в начале эфира, чтобы у меня вполне хватало времени на ответы на все ваши вопросы. Ну и, конечно же, молитесь, потому что Бог дает мудрости, Бог дает удивительным образом напоминание Его Слова, которое, конечно, ну вот всю жизнь уже, можно сказать, такую зрелую я изучаю, читаю, стараюсь проникать, проповедую на различные темы, очень важные жизненные темы Библии. Поэтому, друзья, как и обычно, с вами мы в эфире по пятницам с 15 часов по московскому времени, отвечая на ваши вопросы. Кстати, умение поставить вопрос – это уже большое дело. Я это понял из наших разборов. Я так вот в начале недели готовлю листочек с этими вопросами. И когда люди ищут ответы, они выходят на те главные мысли, как поставлен вопрос. Ведь можно легкомысленно поставить вопрос. Вопрос, который мало что значит. Просто, ну, иногда, как говорят, для проформы или, ну, скажем так, формально. Но очень важно, конечно, ставить вопросы глубже, смело, смелее. Поэтому это вам от всего сердца желаю. Ну и, конечно, над моей головой, как вы видите, по-прежнему телефон линии доверия, если вы оказались в тяжелой ситуации, если вдруг вы одиноки и вам некому помочь, вы не посещаете церковь, храм, конечно, можно обратиться и к вашим поместным, как мы говорим, служителям, но не всегда бывают профессионалы в области психологии, в области душепопечения. Бывают церкви, когда пастор хороший человек, он понимает вас, но не всегда может быть еще опытен, бывают молодые служители. Поэтому звоните вот этот телефон 8 800 333 1706, телефон когда-то прямой линии, прямо во время эфиров мы ей пользовались. А сейчас анонимно и бесплатно вам помогут, наберите этот номер, позвонив по нему, любой из вас, любой желающий получит духовную и психологическую, если она необходима, консультацию. Ну и, конечно же, мой номер +7 926 211 5697. Смело запишите его и не бойтесь его использовать. Итак, +7 926 211 5697. Говорю это специально, ну, скажем так, покороче, потому что все, ну, не покороче, быстро, может быть, хочу сказать помедленнее, вот так, чтобы те, кто взяли ручки, могли записать и выйти на связь даже после эфира. Это мой и сотовый номер, и к нему есть привязка ватсаповская, как мы сейчас говорим. И у кого есть WhatsApp, пожалуйста, +7 926 211 56 97. 211 56 97. Пусть Господь нас всех благословит. Итак, у нас остались ответы за неделю, простите, вопросы за неделю и вопросы с прошлого эфира. Поэтому я буду читать ваши вопросы, которые приходят. Давайте, может быть, через один, чтобы было удобно, и на все попробуем ответить. Александр к нам, наверное, не совсем по адресу в прошлый раз написал вопрос, и я понимаю, что у нас очередные выборы, как говорят, на носу, да? То есть периодически мы выбираем Госдуму, президента и другие, муниципальные и мэра. То есть мы живем все-таки в стране, где есть возможность избирать народу. Нет спасения у всех этих людей во власти, такой делает вывод Александр, сейчас разберемся, которые сейчас запретили допуск всех толковых людей к выборам. Не знаю, Александр, у вас знак вопроса. Я еще раз повторяю, что у нас не политическая программа, но обещал прочитывать все вопросы, поэтому буду это регулярно делать. Удобно соревноваться, если нет опасных конкурентов, правда? Вот вашу церковь, вот на этот вопрос я все-таки отвечу. Вот ваша церковь давит в этом смысле? Сразу буду по мере поступления ваших вопросов, у вас и целая серия, вы, наверное, там кипите в определенных эмоциях. Нет, не давит. Говорю вам честно, искренне, как пред Богом. не давит. Да, намеки иногда бывают, намеки очень аккуратные. Вот. Но это совсем не назвать давлением. Понятно, что любая власть, она, приходя, организует что-то, и когда новое приходит, хотя я за ротацию власти, кто не знает это слово, то есть за смену власти, но если все хорошо организовано, зачем хорошее менять? Люди голосуют как раз ногами, как мы говорим, на участки приходят для того, чтобы дать оценку какому-то периоду вот этой власти, там, будь она местная, городская, федеральная и в целом в стране. Поэтому хорошо, что периодически такие возможности есть, если власть не устраивает, то, как она организовала что-то за тот период, который ей предоставили, то тогда она переизбирается. Я думаю, что здесь все очень прозрачно и понятно. Например, агитировать, давит ли на вашу церковь, в смысле агитировать за кандидата от какой-либо партии, или развешивать на дверях там какие-то листовки. Ну, почему об этом нужно молчать, задает вопрос Александр. Ну и не надо, вы не молчите. Вот видите, в прямом эфире я зачитываю ваше письмо с небольшой коррекцией, например, слово «рожи» не очень корректное, поэтому, наверное, лица, да, те лица, лицо – это еще и личность, мы говорим, вот это лицо, да, как мы узнаем о людях, которых мы не видим, а может быть, кого-то вы видели, кого-то вы узнаете, узнаваемые, говорят, лица. И ничего у нас не изменится, покуда все молчат. Ну вот видите, вы не молчите, другие не молчат. Почему нужно делать такие пессимистические выводы? А по поводу церкви, я хочу сказать, у церкви великая ответственность. Церковь – это не храм, это не кирпичи, отвечая сразу на вопрос Зинаиды. Второй вопрос, который сегодня она мне прислала. Это сообщество спасенных людей. Это живое тело Христа. Есть красивые аллегорические, но образы. Как есть тайна двоих, и станут двое одна плоть. И действительно, у двоих появляется один ребенок. Ну, два, три, я имею в виду, вот это их единение и физическое, и эмоциональное, и духовное, и генетическое. Все это в наследие идет. Вот точно такое же соединение у Христа со своей церковью. Поэтому нельзя сказать, что церковь – это не его тело. Десятки, если не больше, мест в Библии и намекают, и впрямую говорят, что мы – его тело. То есть спасенные наши души, и об этом сегодня тоже вспомним про души, в совокупности составляют экклесия. Экклесия – это выбранные из мира, призванные из мира, откликнувшиеся, как раньше делегаты были в городскую там, как собрание, это же греческое слово, да, вот теперь вдохнул Христос новый образ в этих делегатов, то есть это Его призванные, которые сроднены с Ним в духовном теле Его, соединены, хотя мы физически сейчас ограничены, наши души имеют это сплочение, причем по всему лицу земли, вне зависимости от национальности, от цвета кожи, от там, каких-то особенностей страны проживания и так далее. Любая живая душа может признать, принять, впустить в свое сердце Христа и покаяться во всех грехах, обратившись к Нему. И Бог дает приобщение к народу Его. Он называет теперь сыновьями и дочерями нас. И все наше братство – это братья и сестры. Почему такое слово? Потому что мы действительно сроднены им. Вот это, ну, на вопрос попутно Зинаиды. Поэтому, да, Александр, ничего не изменится, если мы будем молчать в значении молитвы. Но если церковь, которая призвана благословлять власти, призвана, об этом Павел многократно пишет, и послание к римлянам, целую главу 13 выделяет, и известное послание Тимофея, 2 глава. «Прежде всякого прошения молитесь за всех человеков, что я сегодня и сделал, помолившись в том числе за всех вас, друзья». Конечно, не поименно, там китайцев 1,5 миллиарда, и очень трудно выговариваем ими иногда именами. Поэтому в целом написано «за всех человеков», значит, не поименно, это значит «желая им блага», «желая спасения», «желая добра каждому». И тогда смотрите, может быть, у вас к соседям будет изменяться отношение. Вы же сегодня за всех помолились, и за дальних, и за ближних. И второй пункт – за начальство власти правителей, там царей земных. Там понятно, что разные устройства формации были в разные времена, и названия, соответственно, разные. Вчера, как говорится, царь, сегодня президент, но суть остается одна. Мы призваны, как церковь, молиться за устройство вообще сообщества человеческого, чтобы не было войн, не было кровопролитий, было действительно служение тем народам, над кем поставлен каждый правитель, и чтобы между ними был мир. Очень много вмешивается, в том числе цари, они тоже же люди. Поэтому иногда политика страны бывает алчной, бывает жадной, бывает воинствующей и так далее. Этот перечень, он проистекает от того, что на земле, к сожалению, вот царствует дьявол и царствует грех, который вошел во все человечество. И цари в этом смысле не исключение. Поэтому молитесь за правительство, власти, в том числе и в нашей стране, особенно накануне выборов, потому что выбор народа, он важен, и важно, чтобы люди прониклись, что они ответственные люди, что не мы их выбрали, чтобы они где-то там шиковали, как говорится, в шоколаде, вот. А для того, чтобы при их вот такой загруженности они всю эту загруженность направили на действительно дело народа, чтобы народ социально был обеспечен, чтобы защищен был, чтобы и финансы, и экономика, и быт, и все сферы устройства. Это непросто. Поставьте себя на их место. Вас вот сегодня выбрали. Что вы будете делать? Я знаю, что в 90-е годы очень много было таких, простите, выскочек, которые дорвались до власти. И мы знаем, как непросто было в 90-е годы, потому что этому тоже нужно учиться. Все стороны. Есть вот тактические вещи, а есть стратегические. Иногда в тактике люди... Вот давайте сейчас раздадим всем деньги такие, да, вертолетные или как они там называются. Вот, и что? А стратегически это проигрыш, это неразумное использование там каких-то запасов, фондов и так далее. Поэтому, хотя у нас и не политическая программа, вот мы осуществляем это, если меня слышат сейчас христиане в любой стране, молитесь за свои начальства власти, в целом за всех правителей, вот они там встречаются, двадцатки, и какие-то есть блоки, и там меньше или больше, потому что они взаимодействуют. Так или иначе, у всех у нас есть определенные взаимодействия между нашими странами в лице наших правителей, чтобы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, так написано в Священном Писании. Безмятежную – это не хорошая погода на рыбалке, а это без мятежей. Мятежи всегда любую страну отбрасывают назад, всегда тормозят развитие, любое общество. Поэтому безмятежность – это значит, чтобы не было смутьянов, не было революций, не было кровопролитий, братоубийственных каких-либо гражданских и других войн. Об этом нам Дух Святой через апостола Павла четко, абсолютно четко во второй главе послания Тимофея написал. Кстати, глаголы повелительного действия. Хорошо, вот тут на три вопроса я сразу вам ответил. Роман, ну, наверное, не по адресу, но раз я обещал читать все вопросы, а то Роман прошлый эфир написал, сказали, вот не прочитали, наверное, что-то не так. Да, действительно, можно ли послушать группу «Браво» в следующем часе? Ну, наверное, это не ко мне уже, потому что следующий час ведут другие, скажем так, ведущие. У нас бывают действительно музыкальные программы. И если бывают смысловые песни, вот я помню даже и «Машину времени», и какие-то другие песни, мы прокручиваем, потому что очень важно нам, как вы поняли, это все-таки христианское радио, вот эти смыслы. И я знаю много артистов, много исполнителей, музыкантов, авторов, которые так или иначе тоже ищут Бога. И в их творчестве это отразилось. Вот это очень важная часть. Я помню, ставили, по-моему, Расторгуева. Мы понимаем, что вот это любая группа, определенный взлет на определенных темах, и даже военных, и не только, особенно в 90-х там и так далее. Любая, да, почему и назвали. Но я лично с ним разговаривал, и я знаю, вот когда он пережил вот эту, ну, я бы сказал, такую маленькую напряженность, ну, пока, может быть, не дошло до трагедии, заболев раком, он задумался, Я ему впрямую задал вопрос, веришь ли ты, Николай, во Христа? И у меня есть видео, я на видеокамеру попросил с его разрешения это записать. Поэтому он потом написал эту песню, знаете, «Все зависит от Бога и немножко от нас». И мы ее несколько раз крутили вот прямо на нашем христианском радио. Почему? Потому что нам важно все-таки это слово. Важно, чтобы это слово, оно дошло. И ведь разные бывают темы личной там заинтересованности, не знаю, замужестве, женитьбе, решение каких-то бытовых вопросов. И все на это тоже создаются какие-то песни и песенки. Но есть такие тексты, почему вот так даже со своим нестандартным исполнением там Владимир Высоцкий запал в сердца людей, потому что они попадают в точку. И среди всех этих, может быть, тем, наивысшей темой является это спасение бессмертной души. И чем ближе мы подбираемся к этой теме, тем отчетливее, тем яснее, тем разрезая эту тьму и мрак, и суету, звучит для нас Слово Божье, потому что именно в Библии там есть такая направленность, есть такая, я бы сказал, повседневная забота Бога о нашей душе, ежесекундная, ежемгновенная, если можно сказать. Поэтому пусть Бог нас благословит. Может быть, с Бравом тут вы немножечко, ну, скажем так, не попадете в точку, но что-то хорошее в христианских исполнителях всегда есть. И стили мы стараемся современные ставить, но всегда обращайте внимание на тексты. Михаил, а как поступали христиане во время Великой Отечественной войны? Ведь война шла на уничтожение, но и заповедь «не убей» непреложна. Как бы вы поступили, если бы жили в то время? Ну, я уже говорил по поводу того, что я военнообязанный, я уже говорил мое отношение к оружию в целом. Оно должно быть сдерживающим, но не убивающим. Но это вот лично мое мнение. Значит, кто-то вообще не берет оружие. Это их право и выбор. И это право нужно уважать. У нас, слава Богу, внесли в Конституцию, вот я уже говорил про Анатолия Печеринцева, который являлся еще в 90-х годах или в начале 2000-х, не помню, когда этот закон появился, по-моему, в начале 2000-х, об альтернативной службе. Он соавтор. Сейчас он возглавляет Институт религии и права. Можете набрать Анатолия Печеринцева, я с ним тоже проработал несколько лет и до сих пор в хороших отношениях, очень посвященный брат во Христе, который очень интересно пришел к Богу, у него был парашютный прыжок, по-моему, с 2000-й высоты, он не разбился, не раскрылся парашют, и он задумался о Боге и вообще пришел к Богу. Это отдельное свидетельство, сейчас это посвященный служитель в области религии и права, поэтому он являлся соавтором такого закона, которого раньше в нашей стране не было, безусловно. Поэтому, отвечая на твой вопрос, Михаил, как было бы раньше, наверное, по тем законам, которые были. Но есть принципы. Принципы таковы. Помните, наш президент даже однажды сказал, ну да, вот погибнет мир, если будет там ядерная война, кто ее начнет, неизвестно. Ну, к примеру, начали наши враги. Вот, и, в общем, мы так все, как он объяснил, намеком, готовим, чтобы и им, как говорится, в обратку прилетело. Но он сказал, мы умрем как мученики. Вот даже президент подчеркнул христианскую идею, если можно так выразиться, христианскую философию, христианский подход, принцип, если хотите, что христианин готов умереть, как Христос, будучи мучеником. И мы не знаем, кто победит в этой ситуации. Победит, скорее всего, те, кто окажется с Богом. Поэтому жизнь вечная с Богом. А на земле это пшик, это временная жизнь. Вот она как быстро пролетает. Поэтому с позиции христиан Бог нам дал все для того, чтобы, исполняя это, мы были верны Ему в первую очередь. А уже потом мы заботимся в том числе о нашем земном государстве. У нас же двойное гражданство, у нас небесное гражданство и наше. И есть приоритеты. Помните, эти приоритеты заметны были у апостолов. Я не свое придумываю, я же направляю вас исследовать Библию. Помните, когда они пришли в Синедрион, а Синедрион – это была местная власть, она была религиозна, но народ ее, не знаю, там тоже выбирал, в Синедрион избирались люди, и они имели, как Синедрион, право даже предавать смерти. Кто привел Христа к Пилату? Именно представители Синедриона. Поэтому, когда апостолы попали в Синедрион, и им запретил Синедрион как власть проповедовать Христа, они сказали такую знаменитую фразу. Они не скрывали, они не промолчали, они сказали, кого нам больше нужно слушать, вас или Бога? Вот где приоритеты. Когда власть замахивается на несвободу слова в любой стране, то появляются диссиденты, появляются подпольные какие-то группы, организации, потому что люди хотят свободы. Это понятно в любой стране. И в частности, христианство было гонимо и продолжает быть гонимо во всем мире. Слава Богу, что у нас свобода. Слава Богу, что вот есть такая возможность вам слушать эту программу. Раньше глушились эти программы на уровне государства. Государство тратило деньги, и это считалось буржуазной идеологией, религиозными предрассудками, которых атеистическая страна не принимала. И военные станции стояли, глушили, отдавалось на это много денег, чтобы были институты, ну, скажем так, направленные против любой религии. Сейчас нет, слава Богу. Благодарите Бога за сотни, тысячи, может, миллионы молитв и за изменения в нашей стране. Ну, вот это что касается «не убий». Соответственно, во время войны вся страна становится, как говорят, под ружье в кавычках. Кто-то печет хлеб и посылает на фронт, кто-то медицинский работник, и есть замечательный фильм по «Соображению совести», так он переводится на русский язык, американский фильм о том, как один адвентист седьмого дня, наш брат по вере, евангельский христианин, не убивал, но шел в самое пекло и оттуда вытащил, по-моему, там около 20 или больше раненых. Когда он рисковал своей, он показывал, что он не трус, но он по убеждению своей совести не имеет права лишать другого жизни, так он считал, и некоторые с ухмылкой или там иногда поддевкой говорят, вот ты трус и так далее. Поэтому вот каждому человеку есть место в защите своего отечества, своих домов, своей семьи и даже жертвенно. И поэтому я думаю, что Бог будет особый учет тех, которые отдали жизни свои, положа свои жизни за других. Нет больше любви, если кто положит душу свою, душу, жизнь, переводится из жизни, душа как личность. Вот, поэтому у Бога, я думаю, они будут на особом счету, и это что касается вообще всех войн. Конечно, это ужасно. Конечно, это самая квинтэссенция, как говорят, вот выжимки, да, из всего того греховного, что нас окружает, это злость, это оружие в руках, это убийство друг друга. Вот, это край, я бы сказал, человеческого грехопадения. А Владимир задает вопрос. Скорее всего, это не он, а ему прислала, наверное, женщина, потому что это пересылка, там было написано. Я все в Библии прочитал. Читала, говорит она, без убеждения. Можно взять симфонию, найти слово «душа» и попытаться найти, где написано, что она входит в тело и выходит из него. И еще попробуйте найти, где написано, что она не умирает, а мучается вечно в аду или блаженствует в раю. Уважаемая знакомая нашего Владимира, но раз он подписался, Владимир, прошу передать ответ мой, может быть, она слушает. Здесь не поможет вам даже вот такая русская симфония с ссылкой на русские слова. Здесь надо понимать контекст Библии, потому что иногда подразумевается душа как личность, потому что, например, Бытие, я вам всего два места приведу, прямо в ответе на все ваши поставленные вопросы. Где написано, что она создана Богом? Вот, Бытие, 2 глава, 7 стих. «И сказал Господь Бог». Ой, создал Господь Бог человека из праха земного. Это вот тело, да, прах земной. Говорят ученые, что в нас все элементы существуют, те, которые вот вокруг нас, там вот в земле. Вдунул в лице его дыхание жизни, то есть Бог дал дух, это еще одна составляющая нашего естества, мы триедины, как и Бог, и стал человек, внимание, душою живою. Так что если вы пропустили это место, вот одно единственное место, которое показывает о том, что человеческая душа оказалась изначально в Адаме и Еве, а потом через законы жизни, которые дает Бог, об этом псалмопевец говорит, что он творит душу каждого из нас. Вот, ну вот, так бы я ответил, как она появилась у нас. Теперь по поводу ее вечного, так сказать, будущего, вечного будущего. Матфея 25:46, я уже отвечал на этот вопрос, четкий, короткий, но очень ясный текст. Вот там нет слова души, видите, а контекст вы поймете. Христос обращается к любой душе, к любому человеку. Человек – это тоже душа, поэтому на слово «душа» можно не найти каких-то текстов, а вот на слово «человек» или «они». Видите как? На слово «душа» не нашли, а тут написано «и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». То есть праведная душа, которая обрела Христа и очистилась от греха любого через его жертву, это праведная душа. А неправедная – это та, которая не хочет очищаться, которая перечит своему Творцу, Создателю, еще и Спасителю, которая хочет, вот, утопает в собственном эгоизме и грехах. Поэтому это бывает злая душа, которая живет для себя. И там как раз контекст такой, что вы не посетили меня в больницах, в тюрьмах, там, где я нуждался и так далее. И пойдут праведники. Вот здесь праведник имеется в виду праведная душа, потому что личности, праведники – это личности. Не вот пойдут ногами физическими, вы же понимаете образность. Когда говорят «закат солнца», это не значит, что его кто-то там закатывает, там на лебедке опускает. Это образы. Поэтому иногда вот через эти образы нам не видны прямые тексты. И можно, правда, так всю Библию просмотреть и не увидеть, а где же там душа, а вот прямой текст. Надеюсь, ответил, Владимир, помогите вашей знакомой лучше узнавать Библию и посоветуйте ей не только с симфониями, но читать ее. Она тогда с пониманием отнесется, она будет впитывать контекст Писания, и ей поможет вот такие простые вещи. Иногда даже компьютер не находит, он же беспристрастная вещь, мы там забили и окончание изменили. И вот с таким окончанием он не нашел слова. А я всегда не довожу до окончания, там разные, так сказать, спряжения, как в русском языке, да, вот, соответственно, беру корень и смотрю, и компьютер выборку делает более широкую, поэтому надо тоже мудро делать выборки, посоветуйте ей, но лучше изучать Библию и ее контекст. Надежда задала очень интересный вопрос, сейчас минуточку я гляну, у нас два уже появилось сообщения. Это хорошо, друзья, я обещал, молодцы, что вы, вот Станислав у нас появился, замечательно, и прочитаю, Станислав, чуть попозже ваше письмо, и Ирина, здравствуйте, поясните, пожалуйста, слова из Библии, если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, теперь не имеют извинения во грехе своем, ненавидящий меня ненавидит и отца моего. Да, это слова Иисуса Христа, совершенно верно. Спасибо за передачу, благословение от Господа. Для того Господь и послал закон, в том числе данный через Моисея, потому что есть, конечно, закон совести. Бог вкладывает вот это чутье добра и зла, мы не делаем ближнему, как мать не делает ребенку того, что не желает не только себе, но и как самому драгоценному, да, боли, страдания. Она пытается, наоборот, все сделать, чтобы это... Вот, хотя это не она, это ее дитя, это как бы другая личность. Но вот эта близкая, тесная связь, вот эта любовь материнская не позволяет делать зла. Вот Христос ведь золотое правило принес, именно Христос. Он дал его. Люди его, может быть, и в племенах каких-то без Христа понимали, потому что он вложил, это написано, в сердцах их. Он создал их и вложил эти законы в сердца их. Это вот к вопросу... Авторство Станислав все время задает. Он уже это вкладывает в каждого. Но еще и дал закон, по которому можно прочитать, что делать, что не делать. Поэтому Господь не молчит. Он обязательно говорит, как поступать. Но если у нас мы не хотим, мы противимся этому закону, не дай Господь, то получается мы противники Божии. И получается тогда мы сами себе осуждение. Нам сказали, вот это не нужно делать, а мы делаем. Вот поэтому этот текст, Ирина, звучит у Иоанна, 15 глава, 22-23 стих, направленный к фарисеям, что он им говорил. И, конечно, бывают грехи умышленные, неумышленные, осознанные, неосознанные, там целая серия, как градируется, да, как разделяются грехи. Но, тем не менее, очень важно, когда мы предупреждены, не делай это плохо. Мы с детства так учим детей, еще раз напомню. И вдруг все равно человек делает. Вот тут уже он делает это умышленно, он делает это нарочно, как мы говорим, и другие требования, даже в государстве с его законами. Существуют статьи неумышленных, они более легкие. Я 12 лет проработал в колониях, вы знаете, и изучал в том числе и уголовный кодекс немножечко по личным делам тех, кого мы прослушивали в комиссии по условно-досрочному освобождению. Поэтому я хочу сказать, что когда человек осознает грех, кается за него и говорит: «Ой, я не знал, простите», ему больше извинения и понимания, чем если человек знал, делал и буду делать. Вот как обычно поступают родители с такими упрямыми детьми? Но многие из вас, кто слушает родителей, вы знаете. Как вы в этих случаях, у вас все там, так сказать, внутри поднимается, взыграло, да? Поэтому противление Богу – это самый ужасный грех. Это гордыня, несогласие с Богом, противление Его святости, чистоте, Его таким, я бы сказал, божественным, заботливым проявлением. Ну, давайте все-таки прочитаем Станислава. Тут у него подлиннее получилось письмо. 27.08. Так, время поставил. Молодец, Станислав. Благодарю, что вы так все аккуратно делаете, прям как я попросил. В свое время я сам был шокирован обилием самых разных свидетельств тотальной вторичности религиозных идей, сюжетов и даже имен в Библии по отношению к Шумеру и Египту. Проблема-то конкретная, но даже священники не в курсе. А то, что я продолжаю приводить эти свидетельства, означает, что вы эту проблему либо не понимаете с одного раза, либо отвечаете не по существу, или с позиции подросткового невежества. И ваши слова, вопреки вашему заблуждению, не станут убедительнее только от того, что вы их произнесли. Так что именно вы выглядите смешным, а не я. Кстати, есть еще и другая проблема – библейская переделка египетских и шумерских мифов, якобы реальные исторические события. Например, история про Иосифа и Потифара. Это египетский миф о двух братьях, или история Ионы в чреве кита, это шумерский миф о человеке-рыбе Оуне. Ну, Станислав, вот ваши как бы критические заметки в отношении меня я стараюсь принимать. Я не знаю, насколько вот вы видите это, вот мое лицо, вот я к вам обращаюсь. Я стараюсь быть искренним вообще по жизни. Это, не знаю, это моя честь, это часть стала моей жизни новой во Христе. Это моя личность. Я стараюсь быть открытым, искренним. Я ничего стараюсь не делать как-то, знаете, там, хитро, по закоулкам, там, знаете, против кого-то, чего-то. Но вы попробуйте применить простое золотое правило, про которое я только что сказал. Вот вы как-то ко мне сейчас отнеслись. Перед вами же это письмо. Вот я его кратенько прочитал, кто-то его будет еще переслушивать. А вы попробуйте это применить к себе. Но разве это не золотое правило? Разве вот так бы вы сказали самому себе? А я ведь вам как раз обращаюсь в такой же форме, потому что та доказательная база, которую вы затронули, и поэтому даже применили такие высокие термины академические, вот, она слаба. Она слаба, потому что я приводил вам конкретные факты из этой базы. Я сказал, что происхождение может быть двух, скажем так. Хорошо, я принял вашу точку зрения. Я же сказал, мы изучали в академии, но я знаю еще одну точку зрения. Знаю через личное общение с Богом, через откровение Библии, что есть автор. Автор не просто слов, а его слова созидательны. Он творец, понимаете? Он закладывает в свое творение свой образ. Кто автор человека? Может быть, шумеры? Может быть, египтяне с их огромным пантеоном там всяких божеств? Но вы вдумайтесь, вы же взрослый человек. Кто автор жизни на земле? Вот куда идет вопрос-то. Не вопрос копания, кто раньше, кто позже. Вы в этом смысле мне кажетесь смешным. И, по-моему, для большинства радиослушателей. Потому что если вы толчетесь на этом, вы просто показываете В одном случае это, как-то, я не знаю, с юмором, не хотят обидеть человека, а в другом просто свою ограниченность. Ограниченность даже вот философского подхода. Но я-то на вашу точку зрения становлюсь, я-то пытаюсь ее понять и показать, что это возможно было вот так, а может быть вот так. Но попытайтесь и увидеть мою точку зрения. Ведь так мудрецы делали издревле, если уж вы вспоминаете и на них ссылаетесь. Так делали мудрецы, например, в Индии. Они садились друг перед другом и в точности подробненько рассказывали взгляд другого человека, что они его понимают, а тот ваш. И тогда только вели какой-то диалог. Но я вас пытаюсь хотя бы приблизить к моей точке зрения, чтобы вы ее поняли. А вы как-то вот ее даже не восприемлете. Поэтому автором остается Бог по определению. А то, что урывки, откуда-то что-то дошло, да, сразу в нескольких народностях, это как раз свидетельство о Ноевом потопе. Были по-разному истории со своим интерпретацией имени, даже слова «Ной», там оно по-разному в разных народностях звучит, а в некоторых вообще не на букву «Н», там по-другому. Но суть-то не меняется. Факт был, и факт того, что Бог этот потоп предупредил Ною, и он сделал ковчег, тоже был. Поэтому вот копаться, кто раньше написал и кто у кого типа списал, это глупость. Автором остается Бог, который четко изложил вот у нас собранное, так сказать, его слово вот в этой книге. Поэтому пытаться ее таким образом опровергнуть, критиковать, может быть, где-то подкоп такой вести, да, под некую вот убежденность христиан, которая зиждется на этом слове. Но мне кажется, что это даже глупо. Вот с вашей, вот даже занимая вашу позицию, вы отвергаете какие-то там моменты и не хотите никак меня услышать, а хотите понять, кто же автор, и берете низший уровень людей. Вы берете все равно людей. Это не Бог Ра сказал египтянам, напиши вот это. Это они придумали Бога Ра в их сознании религиозном, потому что не хотели принять Бога живого. А, кстати, часть египтян уверовали через Израиль. И даже вышли вместе с ними, пошли в землю обетованную. Почитайте Библию. Поэтому автором остается Бог, живой, действенный, воскресший, с которым я сейчас общаюсь, который частично, может быть, без моей человеческой эмоциональности или каких-то, может быть, неверных слов, прошу прощения, вам пытается сейчас это ответить, сказать. Поэтому познайте его. Вот есть такой более глубинный уровень, более глубокий. Это познать того, кто есть вот для вас в странном таком пастыре Андрея Петрове. Но он говорит, как вот не совсем здоровый человек, может, в ваших глазах я так выгляжу, что он не совсем здоровый человек, что, как это он там общается с Богом. Вы возьмите, да и проверьте это. Возьмите также, обратитесь к Богу, скажите, я грешник, прости меня, Христос, отвергал твои слова, принимаю твое слово как истину. Мне сказали, что оно живое, оно живет, оживотворит меня, мою душу бессмертную. Хочу общаться с тобой, вот как вот пастор Андрей Петров. Хотя бы так. И вы посмотрите, он вам ответит, если сделать это искренне. Бог с искренним поступает искренне. А с лукавым по лукавству его все равно Бога не обмануть. Уж кого-кого, а Бога точно не обмануть. А вот тогда мы вернемся к этому разговору, и весь он записан во всех передачах, уверяю вас, уверяю, уже говорил в прошлой программе, вы будете сами смеяться над собой. Потому что я видел таких уже сотни людей за всю свою жизнь, уже несколько десятилетий как служителя и больше уже, вот, так сказать, подбираемся к седьмому десятку. Поэтому поймите, просто поймите это, что люди, которые как-то ограничены были просто вот в этом упрямстве, нежелании принять Бога, они приняли сами это ограничение, они ограничились. И наоборот, когда они приняли Бога, он расширил их мировоззрение, у них открылись глаза, и они смеялись сами над собой, какие мы были ограничены. Поэтому в моих отношениях к вам вот такой вот, я бы сказал, добрый юмор. Просто вы кажетесь смешны вот немножко в своем таком, упорстве, упрямстве, как будто мы не объяснились уже несколько раз, как будто я свою точку зрения вам не объяснил, вы свою, я вашу понял, но как-то вот, правда, в предпоследнем письме «Справедливости ради» вы упомянули, что про убойный аргумент. Давайте двигаться в этом направлении. Употребите этот убойный аргумент лично для себя и посмотрите, прав я или нет. Я еще раз говорю, я не создаю свою религию, я только направляю туда, что я сам прошел, что я понял, что я практически отразил в своей жизни. Вот, у Надежды был хороший вопрос, переходим дальше. Андрей Юрьевич, читаю исход, и здесь Моисей разбил скрижали, написанные рукой Бога. Вот мы как раз об этом говорили, про закон Божий, который давал Господь на скрижалях. И первый раз, если вы помните, он сам это сделал, а второй раз, потому что были разбиты скрижали. Как они были разбиты? Напомню вам эту библейскую историю. Ведь он это тоже сделал в гневе, но Господь не наказал его, а когда он ударил по скале в гневе, то последовало наказание. Поясните, у меня есть мысли, но хочу проверить, правильные ли они. Ну, Надежда, спасибо, очень хороший вопрос, такой глубокий. Потому что, смотрите, здесь есть две грани. Но ведь наказания для ребенка бывают разные. Вот ты сломал, вот теперь ты сам и сделай, мы говорим, да, бывает, иногда ребенку ему трудно это, но он прочувствовал, что не надо было так легкомысленно ломать предыдущий подарок, который был дан ему, он его не делал. Ну, приблизительно то же самое, там не игрушка, конечно, скрижали, но закон первый дал Бог. Но увидя ту вакханалию, как говорят, когда он спустился с горы, увидев вот этот блуд, там же народ сел есть, пил и стал играть, и это не просто футбол, волейбол, в теннис настольный. Это игрища были блудные, это догоняли друг друга, сожительствовали, это языческие всякие там вот, ну, просто разврат. Вот. И как должен был реагировать Моисей? Он разбивает эти скрижали, то есть кому я их принес? Потом ему пришлось на горе, он пошел опять туда 40 дней, их высекать. Он сам это делал. Вот я почему привел пример с ребенком. Он прочувствовал, что, наверное, где-то он погорячился. Но почему Бог ему это вот не вменил, когда он на гору Нево взошел, и там есть последнее обращение Бога к Моисею, когда уже говорит, взойди на эту гору и там умри, ну, ты не войдешь в землю. И там есть причина, почему. Почему? Потому что вот тогда при водах Меривы ты не проявил кротость. Хотя о Моисее сказано, числа 12 глава 3 стих, Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. Кратчайший – это кроткий, это значит послушный, это значит не искал ничего своего, пытался выполнить то, что Бог ему говорил. И это пишет Дух Святой через самого Моисея. Кстати, это вот одно из доказательств, что это Бог писал Писание. Сам, если бы Моисей себе сказал, я самый скромный, но это было бы совсем не скромно. Кто умеет логически мыслить, я думаю, вы поняли эту мысль. Это писал Бог о Моисее рукой Моисея. Моисей пишет о себе. Вот, ну, это на заметочку, да, один из принципов канонизации Библии, что она была написана не людьми, а Богом через людей. И они, эти люди, иногда даже писали о себе, но что говорил им Бог? Вот раз он был кратчайший, Бог не ошибся. Бог не ошибся. Но теперь по поводу слова «гнев». Скажите, а у Христа был гнев? А у Бога вообще гнев есть? А он святой, он праведный. И вот тут я нахожу в тексте Библии, «Ибо гнев человека», Иаков пишет в 1 главе 20 стих, «Ибо гнев человека не творит правды Божьей». Он упоминает про какой-то человеческий гнев. Там, где есть место эго, там, где есть мое, я хочу, ах бы так, и на Бога, и на всех разгневался. И при сём ученики, это Иоанна 2 глава 17 стих, вспомнили, что написано, «Ревность по доме твоем снедает меня». Это когда Христос взял плеть, выгонял скотину и перевернул столы миновщиков, которые устроили это в храме все. И он сказал, что дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойника. Делали это кротко, Христос так пришел, знаете, и вот просто аккуратненько так, по копеечке так или там по динарию откидывал. Нет, он это сделал энергично. Со стороны он, видимо, казался гневным, но ученики вспомнили, как о нем говорит Писание. То есть он же по пророчеству пришел, что это будет, что он наведет порядок, и что ревность, вот где ревность. И вот появляется слово «человеческий гнев» и «божий гнев». Вот когда мы даем место Божьему гневу, мы не делаем это жестоко. Он не гонял этой плетью людей, он только скотину. Нигде не написано, что он стегал этой плетью людей. Да, перевернул столы миновщиков, чтобы, собирая, они больше на этом месте не останавливались, а уже сместились туда, куда закон им говорил. Там нельзя было вообще, это не базар, не рынок, это территория храма. Поэтому, вот, скажем так, гнев как таковой, может быть, надежда Божий, справедливый, а может быть, человеческий, где присутствует наше «я». Меня обидели, а я вот на них обиделся, а я вот разгневался, а я вот им отомщу. Вот тут тонкая грань. И поэтому солнце да не зайдет во гневе вашем, написано. Значит, когда мы попали в состояние гневливости, мы можем перейти эту черту любви к ближнему, и поэтому примиряйтесь до захождения солнца. Вот прогневался, ты перешел эту границу, попроси у Бога прощения. А там, где мы справедливо вступаемся за дело Божие, когда мы проявляем эту ревность по рассуждению, а не рассуждению, то Бог это поощряет. Вот почему тогда, думаю, первые скрижали были в таком гневе разбиты. Да, Моисей все равно, так сказать, прошел школу восстановления, но это не вменилось ему как гнев его собственный, потому что он за народ, за дело Божие, а не за себя в этом случае гневался. Ему как бы стало чрезмерно горько, обидно. Ну что же вы, вот понимаете? То есть это даже иногда такой гнев выглядит таким резкостью. Знаете, как пожилые люди, они иногда выглядят такими грубыми, а делают-то добро. Они говорят, ну, а потом раз смотришь, по голове погладил, посадил на коленочку. И мы понимаем, что в их том таком взрослом, я бы сказал, требовании, ну, пошел, я тебе там это... Не было злости, не было их гнева, а была забота,